городской наблюдатель.
В эфире «Радио России Санкт-Петербург», программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем цикл передач о знаменитых домах Петербурга.
Да.
И сегодня, собственно, очень знаменитый дом.
Еще дом, который заслужил собственное имя – «Дом со львами». Это Исаакиевская площадь, одна из центральных площадей Петербурга. На ней высится собор святого Исаакия Далмацкого, Исаакиевский, один из самых больших в Европе. Кстати, при возведении купола Капитолия в Вашингтоне архитектор Томас Уолтер использовал опыт Агюста Монферрана, автора и строителя Исаакиевского собора. Чертежи и документы хранятся в фондах библиотеки Конгресса США. Вот. Ну, мы знаем, на Исаакиевской площади находится Мариинский дворец, свадебный подарок императора Николая I, любимой дочери Марии. Ну, сейчас здесь заседает городской парламент. Ну и в центре площади памятник Николаю I, вот редчайший образец конного памятника, который имеет только две точки опоры. Что еще на Исаакиевской площади? Особняки, здание бывшего германского посольства, гостиница «Астория». Но вот внимание почти сразу привлекает такой дом необычной треугольной формы. Это дом Лобанова-Ростовского. И без него вообще невозможно представить себе ансамбль Исаакиевской площади. В 1817 году молодой французский архитектор Агюст Рикар де Монферран начинает проектировать Исаакиевский собор. И одновременно перепланировка местности вокруг него, чтобы сделать ее такой менее асимметричной. Возможно, это и была идея императора Александра I, который человек, так сказать, был, ну, с художественным вкусом, но военный человек, он всегда пристрастен к правильности линий. Ну, вот как бы то ни было, в общем, участок треугольной конфигурации, он передается князю Александру Лобанову-Ростовскому для постройки дома. Автор проекта тоже Агюст Монферран. Русский княжеский род Лобановых-Ростовских происходит, по легенде, не знаю, от варяга Рюрика, который тоже, опять-таки, по легенде или как, считается основателем русского государства. И среди Лобановых-Ростовских и полководцы, и государственные деятели, и министры, и генералы. Но Александр Лобанов-Ростовский – фельдъадъютант, полковник, впоследствии генерал-майор. Он участник кампании против Наполеона и заслужил там ордена и золотую шпагу за храбрость. Князь только что женился, и, видимо, дом на Исаакиевской площади предназначался для проживания молодой семьи. Супруга Александра, Клеопатра, приходилась племянницей канцлера Российской империи князя Безбородко. Политик гениальный по отзывам современников, знаменитый масон, один из богатейших людей России. Его племянница унаследовала громадное состояние. Но вот, к сожалению, довольно скоро выяснилось несходство характеров супругов. Вернее, слишком большое сходство. Они не уступали друг другу в мотовстве и расточительности. У них была единственная дочь Анна, она умерла. У князя были фантастические карточные проигрыши. Переехали они в Париж, но жили отдельно друг от друга. А вот этот прекрасный роскошный особняк с колоннадами, домашним театром, анфиладой парадных залов по Адмиралтейскому проспекту и белыми мраморными львами, которые охраняли подъезд с пандусами, был достроен в 1820 году. Вот хозяин не жил в нем, но особняк не пустовал. Просторные залы сдавались в наем для устройства балов, вечеров, любителям французской поэзии, которые слушали бессмертные строки Корнеля и Расина в исполнении гостя из Парижа, господина Сен-Мора. Достаточно скоро петербургские жители, когда проходили мимо крыльца с мраморными львами, начали цитировать вслух или про себя строки из поэмы Пушкина «Медный всадник». Кстати, эти львы изваяны по античным образцам скульптором Паоло Трискорни. А поэма «Медный всадник», как мы все помним, посвящена событиям, которые произошли в ноябре 1824 года во время одного из самых ужасных петербургских наводнений. И вот Пушкин заставил одного из героев поэмы, бедного чиновника Евгения, спасаться от бушующих волн именно на спине мраморного льва, у подъезда дома Лобанова-Ростовского. Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые, на звере мраморным верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он потерял всех, кого любил, но сам не погиб, вот сошел с ума. И в бреду ему кажется, что император Петр Первый скачет за ним, а он упрекает его за то, что тот основал столицу в таком гиблом месте.
Уже тебе.
Да. И вот медный всадник преследует его, и во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал. За ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Вообще-то сам Пушкин не был в Петербурге во время наводнения, но ему рассказали такой анекдот о некоем Яковлеве. Он действительно спасся и просидел всю ночь на одном из мраморных львов дома Лобанова-Ростовского. Такая незамысловатая история, а вот Пушкин сделал такую трагическую страшную повесть о маленьком человеке, о неистовстве стихии и мощи государства, которую олицетворяла фигура Петра Первого. Да, вот хозяева дома, супруги Лобановы-Ростовские. Как сложилась их жизнь? Князь Александр, живя во Франции, вошел в круг близких друзей короля Карла X и даже арендовал замок Фонтенбло. Это бывшая резиденция фаворитки короля Генриха II Дианы де Пуатье. Он давал роскошные балы, на них присутствовал весь цвет французской аристократии во главе с королем. Но князь увлекался наукой, раскопками в архивах, и он получил доступ к королевским архивам и издал научный сборник, посвященный жизни королевы Анны, дочери Ярослава Мудрого, которую выдали замуж за французского короля Генриха I. Затем он увлекся собиранием материалов, связанных с королевой Марией Стюарт, и опубликовал найденные им в архивах документы, 3 тома писем и записок. И всю свою громадную библиотеку и собранную коллекцию портретов Марии Стюарт князь завещал Эрмитажу. Ему была назначена пожизненная пенсия, но пенсия оказалась не лишней, так как к тому времени от громадного состояния князя мало что осталось. Возвратившись в Петербург, князь Александр поселился в доме своего брата, потому что дом со львами к этому времени уже был продан военному министерству. Ну вот еще интересная такая черта. В 1816 году князь Александр Лобанов-Ростовский купил тендер Елизавета водоизмещением 80 тонн. И вот во время своих путешествий он ознакомился с некоторыми возникшими в Европе яхт-клубами.
Ну, азартный был человек.
Да, очень азартный. Интересная биография, да? Посетил он королевскую яхтенную эскадру, первый яхт-клуб Англии. И когда вернулся в Петербург, предложил организовать нечто подобное в России. И вот в феврале 1847 года был утвержден частный устав императорского Санкт-Петербургского яхт-клуба. Ну и, конечно, его командором стал князь Лобанов-Ростовский.
А Клеопатра?
А вот княгиня Клеопатра на исходе 1820-х годов оказалась в таких долгах, что ей пришлось объявить себя несостоятельной. Сумма долгов была по тому времени астрономической – 8 миллионов рублей. Но она все-таки смогла уехать в Париж, скончалась в 1840 году, но похоронена в Петербурге на Лазаревском кладбище Лисата Невской лавры. Ну а князь Александр Лобанов-Ростовский дожил до глубокой старости, занимался любимыми историческими исследованиями, составил уникальнейшее собрание, состоящее из книг по военному искусству, карт и из 96 гравированных портретов Петра Великого. В общем, человек действительно был удивительный. Кстати, он сам покупал недостающие портреты на аукционах в Европе и переводами занимался. Вот в 1821 году в Париже вышли переведенные им на русский язык Евангелие от Матфея и молитвы при божественной литургии. Ну а в конце жизни он вообще поразил современников. Он выпустил в свет 2 тома на французском языке, в которых содержались списки всевозможных блюд и меню обедов. Ну, похоронен князь также на Лазаревском кладбище, но в отдалении от княгини Клеопатры.
По завещанию.
Вот, да, вот даже после смерти супруги не примирились. У я уже говорила, что бывший особняк Лобанова-Ростовского занимало военное министерство. Это с 1828 по 1917 год. Ну, конечно, когда жилой дом приспосабливают под казенное учреждение, то, конечно, ведется основательная переделка. И великолепные интерьеры Монферрановского особняка пострадали. Вот о былой роскоши только лестницы и вестибюль напоминают. За время пребывания в стенах дома со львами военного министерства Российская империя прошла через 11 войн, подавила восстания в Польше и Венгрии и расширила свои пределы за счет присоединения Северного Кавказа и Средней Азии. Ну, 1917 год. В стенах дома со львами размещались в разное время и академия, и общежития, и жилые квартиры, и школа. Кстати, это была одна из немногих ленинградских школ, которая работала во время блокады Ленинграда. Ну, мраморные львы вообще-то пострадали. В декабре 1941 года у подъезда дома разорвался снаряд, и правый лев был серьезно ранен. Но одна из сотрудниц школы подобрала осколки мрамора и бережно хранила их. Передала реставраторам в начале 1960-х годов. Ну а теперь такое треугольное здание на Исаакиевской площади. Это не только образец мастерства архитектора Агюста Монферрана, он такое знаковое петербургское здание. И каждый житель нашего города, конечно, процитирует. На крыльце с подъятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.